Вы на хвалях Радио Свобода. На протягу наиближайшей полгодины вы почуете вось про что. Светлогорскі блогер Геннад Жулега працягвае змагацца за права грамадства ведаць, як жывуць высокія чыноўнікі. Адвакаты, у якіх арыштаваная за хабар чыноўніца Мін'юсту Грышкавец адбірала ліцэнзіі, каментуюць сітуацыю, у якую яна сама трапіла. У доктара Паснова ёсць 10 дзён, каб абскардзіць накіраванне суду на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне, аднак у шпіталі яму не даюць гэта зрабіць. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці людзі маюць права ведаць, як жыве высокае начальство. Телефануйте у живый эфир на Велкомовский номер 651-4204 або в любой час на аутоотказник у Менску 266-39-52. Светлагорскі блогер Геннад Жулега, які зняў і размясціў у сацыяльных сетках відэаролік пра катэдж старшыні райвыканкаму, мяркуе ўдзельнічаць у конкурсе пра дамы высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Цяпер ён здымае новы відэаролік пра мясцовае камунальнае прадпрыемства «Светач», якое адказвае за добраўпарадкаванне гораду. Рэпартаж са Светлагорску.
Размещение в социальных сетках видеоролика про коттедж старшини райвыканкаму обернулось для блогера визитом милициантов. Жонка районного керовника Ольга Максименко подала в райотдел милиции заяву, в якой потребуя притягнуть Геннадия Жулегу до предугледженной законом отказности. Как она пишет, за видеоинформацию непристойного зместу и образливого характеру, удочинение до ее самой и ейной семьи. Удокладнить журналистам, что мается на увазе под непристойным стойным зместом и образливым характером, жонка районного начальника отмовляется.
Я комментарии никакие не даю. Вообще, пока не закончится все это самое, комментарии никакие не даю пока.
На заяву с подарением Максименки милицианты забрали у Геннадия Жулеги компьютер и модем. Деяния милиции, проведенные с санкции районного прокурора, блогер оспечивает теперь у областной прокуратуры.
Я отправил жалобу Гомельскому, областному прокурору, в которой попросил рассмотреть действия сотрудников, были ли они правильными, и потребовал вернуть мне компьютер. Считаю необоснованным его изъятие. Не было необходимости. Я признался. Я снимал этот ролик. Я его комментировал. Я его выложил в интернет, в социальную сеть ВКонтакте. Что вам еще надо от меня? Вот мое признание. Царица доказательств признания.
Вымание техники обтяжарило Геннадию працу, бо он предпринимальник.
Бессмысленно было изымать компьютер, потому что я уже признался. Мне компьютер нужен. Допустим, сегодня я пришел на работу, я не смог людям дать бланк договора. Не на чем его распечатать. Принтер есть, компьютера нет. Ребенок хочет посмотреть мультики. Компьютера нет. Телевизора у меня тоже в квартире нету и не будет, скорее всего. Мы пользуемся компьютером. Третье. У меня домашний телефон. Он подключен от модема был. То есть цифровая связь, не изъяли модем, у меня теперь нет домашнего телефона. А так как я предприниматель индивидуальный, в объявлениях везде мой номер телефона, опять же, люди не могут дозвониться мне по работе.
По словам блогера, после размещения видеороликов у социальной сетки, его начали перепубликовывать на своих сторонках шмат, какие информационные интернет-ресурсы. З'явилось много становчих отгуков, але были и погрозы. Яна отмечает, что и шли они от чиновников и подконтрольных им идеологов. Своим роликом Жулега имел на мете притягнуть увагу людей до проблемы расходования бюджетных грошей. Бо коли горожане выступают с инициативой довести до ладу городский парк, дворы и дороги, отказ у чиновников стандартный. У бюджета нема грошей.
Я постарался немножко этот информационный вакуум заполнить. Я собираюсь продолжать это делать, а не только ограничиться этим роликом. Я вчера снял еще один по поводу ЖУП «Светоч». Там я хочу обратить внимание на один из методов распила бюджетных денег. Это когда деньги выделились, а фактически не потратились, но по бумагам все красиво.
Для размещения видеоматериалов Геннад створил у одноклассника группу СП «Светлогорский протест». У ей уже свыше 900 человек. Люди объединялись для порадкования своего города. Ранее многие из них собирали подписи супраць будовли у Светлогорску чергового химичного предприемства заводу беленой сульфатной целлюлозы. И хоть супраць выказалася больш як 10 тысяч гараджанаў, да іхняй думкі ўлады не прыслухаліся. Некаторыя інтэрнэт-рэсурсы прапанавалі Геннадзю паўдзельнічаць у адмысловым конкурсе «Дом мэра». Зразумела, калі ініцыятыву падтрымаюць у іншых гарадах.
Мне вчера даже предложили активісты адной кампаніі гражданскай, предложили такой конкурс правесці на лучшы дом мэра. То есть, если во всех гарадах такого плана, как Светлогорск, будуць активісты, которые сфотографируют или снимут на видео дом мэра, выложены на какой-то сайт, можно даже будет устроить конкурс, у кого дом получше. Люди уже хотят что-то делать. Может быть, это какое-то развлечение будет, но в любом случае люди будут более информированы.
Сами светлогорцы, с якими удалось погутарить, приязно ставятся до публичного обмеркования умову життя чиновников. Батька шматдетной семьи у приватности кажа.
Правильно, что показали. И большинство так будет считать. Кроме как в интернете мы это нигде не увидим. Ну, вот таких вот роликов там, домов, вот этого всего. Туда же не пускают никого.
Жонка суразмовцы, спадарыня Марына, заявляе, што іхняя сям'я з 5 чалавек туліцца ў аднапакаёўцы. Абяцаны ільготны крэдыт на будоўлю свайго дома шматдзетнай сям'і ніяк не могуць выдаць.
Ільготны крэдыт больше года не можа получыць і на пастройку жылья. Лукашэнка гаворыць, што дома стройце, вам дарог і благ і помощь. Нету нікакой помощі, нічого, несправедлівасці, нічого.
Фото і відэаматэрыялы, які адзняў Геннадзь Жулега, глядзіце на нашым сайце адрас свабода.орг. Мы паведамлялі учора, што доктара Ігара Паснова вазілі з псіхіятрычнага шпіталя ў суд, які меўся вырашыць ці пакінуць доктара на прымусовым псіхіятрычным лячэнні. Дык вось выявілася, што судовае паседжанне адбылося без прысутнасці самога доктара, значыць яго так і нікуды не вазілі. У Ігара Паснова ёсць цяпер 10 дзён, каб абскардзіць накіраванне суду на прымусовае лячэнне. Праваабаронцы замовілі для лекара адваката. Сам ён застаецца у закрытым аддзяленні псіхіятрычнага шпіталя, і адвакату ўдалося трапіць сюды з вялікімі цяжкасцямі, бо пацыенту Паснову ў псіхлякарні прызначаны адмыслова строгі рэжым. Паведамленне з Віцебску.
У Віцебскі абласны псіхіятрычны шпіталь прыехаў віцебскі праваабаронца Пётр Іваноў. Ён распавёў, што Ігару Паснову ўрэшце дазволілі сустрэчу з адвакатам, пасля таго, як праваабаронцы настойвалі на гэтым на працягу суток.
Выполнили все эти вопросы, как попасть сюда вообще, и кто нас может принять. Но в конце концов мы все-таки добились положительного решения этого вопроса. Заявление письменно зарегистрировали. Адвокату разрешили по вопросу обжалования вчерашнего решения суда пообщаться с Пасновым. Нет, меня не пустили. У него режим такой выбран, ограничение общения. Просто режим. Никогда нельзя, ни днем, ни ночью.
Паводле віцебскіх праваабаронцаў, 21 жніўня суддзя віцебскага райсуду Таціяна Дзягцярова накіравала Ігара Паснова на прымусовае лекаванне завочна. У суд Паснова не прывозілі, ягоныя інтарэсы не бараніў адвакат, не было і прадстаўніка пракуратуры. Ігар Паснов хоць і знаходзіцца ў псіхіятрычнай лякарні, але не пазбаўлены правоў звычайнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, не прызнаны недзеяздольным. Таму незразумела, чаму на судзе яго не было і чаму ў дачыненні да яго ўжыты цэлы шэраг абмежаванняў. Паснову не дазваляюць карыстацца тэлефонам, весці перапіску, атрымліваць пасылкі, да яго не пускаюць наведнікаў. Калі 21 жніўня з Пасновым выказаў жаданне сустрэцца віцебскі журналіст Владимир Жагулоў, то яго просто падманулі. Намеснік галоўрача псіхіятрычнага шпіталя Ігор Сверкуноў сказаў, што Паснова павезлі ў суд. Хоць насамрэч Паснова нікуды са шпіталя не вывозілі, абураецца спадар Жагулоў.
Я просто специально не допускаюсь. Какое бесправие, какой стране РФ. Я не знаю, но он хуже, чем 37-й год.
Еще один знакомый Паснова, витебский активист Сергей Рыжов, поведомил, что был лекар, а теперь пациент психиатричного шпиталя, мусил обвестить голодовку. Гэтким чином он протестует супроти решения суду на конт примусового психиатричного лекования.
Сегодня в 9 часов во время обхода заведующей отделением Васильевой Натальи Владимировны доктор Паснов обратился к ней с просьбой предоставить ему бумагу и ручку для написания конституционной жалобы. Он был лишен этой возможности, ему было заявлено, что он может умышленно травмировать себе глазное яблоко, и ручка ему не будет предоставлена. Он объявил, что он начинает бессрочную голодовку.
На думку праваабаронцы Паўла Сапёлкі, гэткія аргументы наконт нібыта бяспекі для здароўя пацыента выглядаюць непераканаўча.
Пожалуйста, дайте ему клавиатуру компьютера, посадите медицинского работника, пускай он запишет со слов больного. Но соображения безопасности не могут лишить его процессуальных прав. Это уже дело медицинских работников, обеспечить ему соблюдение его прав. У нас же люди ходят там из стороны и шизофренией по улицам. Не каждого из них закрывают.
На думку правоабаронцаў, падобнае стаўленне да Ігара Паснова сведчанне таго, што ў Беларусі існуе карная псіхіятрыя. Лекара Ігара Паснова забралі ў другое закрытае аддзяленне проста з працоўнага месца. А працаваў ён лекарам-псіхіятрам у тым самым шпіталі, дзе цяпер яго трымаюць як пацыента. Здарылася гэта 16 жніўня. За колькі дзён да гэтага ён звярнуўся да землякоў з чарговым відэавыступам, дзе зноў скрытыкаваў стан і дзейнасць віцебскіх медычных установаў. Ён казаў і пра тое, што яму пагражаюць прымусовым псіхіятрычным лекаваннем. Намеснік галоўнага лекара Віцебскага абласнога псіхіятрычнага шпіталя Ігар Сверкунов адмовіўся пацвердзіць ці абвергнуць свабодзе факт галадоўкі Паснова і прымусовага лячэння свайго былога калегі.
По телефону мы інфармацыю нікакую не даю. Больше я каментировать не буду. По телефону никаких комментариев.
Лёс доктара Паснова хвалюе і нашых слухачоў. Вось адзін цяпер толькі што да нас дазваніўся. Калі ласка, добры вечар, вы в эфіры.
Вечер добрый, это Гомель Анатолий. Меня возмущает этот факт, потому что настоящих психов, которые губят Беларусь, не сажают в психушку, которые Гитлера хвалят, а потом еще заявляют, что Франциск Арена в Санкт-Петербурге был. С кем он там, откуда это он узнал, что Франциск Арена в Петербурге был? От волков, лисиц или гайцов, которые там бегали в то время? Вот это интересно. Так вот этого психа никто в психушку не сажает. А нормального человека сажают. Это позор. Позор, я считаю, не только...
Добре, дякуємо за ваше меркування. Я нагадаю, що до нас у живий ефір можна дозвонитися на велкомовський номер 651-4204. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Світлогорський блогер Геннадій Жулєга протягує змагатися за право громадства ведати, як живуть високі чиновники. Адвокати, у яких арештованая за хабар чиновниця Мін'юсту Гришковець відбирала ліцензії після площі, коментують ситуацію, у яку вона трапила. У доктора Паснова є 10 днів, каб абскардзіць накіравання суду на примусове психічне лячэнне, однак у шпіталі йому не дають це зробити. Двое нацболаў, пакараныя штрафамі, паводле абвінавачання ў правядзенні акцыі каля Міністэрства абароны. Газета «Савецкая Беларусія» працягвае публікацыю дакументаў КДБ пра меркаваную шпіёнскую дзейнасць Андрэя Гайдукова. Расійскія вытворцы хочуць адабраць савецкія гандлёвыя маркі ў былых рэспублік СССР. Ми на хвалях Радіо Свобода протягуємо нашу вечорову програму. Затриманая падчас перадачы хабару супрацоўніцы Міністэрства юстыцыі Галіна Грышкавец і Наталля Беразоўская асабіста спрыялі пазбаўленню ліцэнзіяў дзясятка адвакатаў, якія абаранялі фігурантаў плошчы 2010. Цяпер жа, як кажуць пацярпелыя юрысты, кваліфікаваная дапамога неабходная самім чыноўніцам, перадае Ігар Карней.
У Комитете Держбеспеки поведомили, что начальница управления адвокатуры и лицензования юридической деятельности Галина Грышковец и ее наместница Наталья Беразовская были затриманы под час передачи $1000 от основальника одной из будовничих фирм. Бизнесовец так само взяты под варту. Як каже правоборонца Павел Сапелка, позбавленный адвокатской лицензии после судов над фигурантами справы 19 снежня, на сумлении этих чиновниц не только вымогание хабару, але и лёсы многих людей, яких яны позбавили права на профессию.
Мадам Гришковец с удовольствием организовала и осуществляла травлю мою и остальных адвокатов. Как раз таки это управление выносило разного рода предписания, представления в коллегию адвокатов. А впоследствии это управление в процессе аттестации еще раз напомнила адвокатам, кто лиц адвокатской деятельностью в Беларуси. Сейчас госпоже Гришковец и Березовской, очевидно, понадобятся адвокаты, которые реально независимы и не позволят надавить на себя Комитету госбезопасности и не позволят впоследствии суду быть пристрастным при рассмотрении их уголовных дел.
Первой ахвярой выборного нагляду за деятельностью адвокатов стала юристка с городней Валентина Бусько. И она была затриманная непосредственно 19 снежня на площади Незалежности в Менску, после чего ее лёс был предвызначен. Иншие ж потерпели только за то, что взялись оборонять фигурантов справы об небыто массовых беспорядках. Бадай наибольш досталось целой працовной династии. За жыццявленне своих обовязков были позбавлены лицензии Татьяна и Олег Агеевы, мать и сын, а так само Зарина Залевская, жонка Олега Агеева. И так само за профессийную деятельность потерпели Тамара Сидоренко, Ганна Бахтина, Ирина Бурак, Владимир Толстик. На полгода была припынена лицензия Тамары Гараевой. Моральный и психологичный прессинг оказывался на Марьяну Сямешку и Дарью Липкину, якія с первого разу не прошли аттестацию. Як удакладняе Тамара Сидоренко, кваліфікаванае Мін'юстам правапарушэнне ў дачыненні да яе ды шэрагу іншых калегаў забараняе займацца адвакацкай дзейнасцю тэрмінам на 3 гады. Іншымі словамі, паспрабаваць вярнуць усё на свае месцы можна будзе не раней 2014 году.
Конечно, потоптались хорошо, понимаете, если бы ещё знал за што, больно-невольно согласился. Но когда не за што, то это немножко непонятно. Попробую, может быть, и через год обратиться к коллеге адвокатов, чтобы ходить стажировку, не так, как по закону, и потом получить лицензию.
Як зауважае Павел Сапелка, чиновницы Министерства юстиции у пэўнай ступені стали ахвярами тых же методов, якія некалі активно выкарыстоўвалі сами. Развязаная официальной пропагандой кампания дискредитации хабарниц формуя громадскую думку и загадя ориентуя суд на максимальное покарание.
Жалею, что этим двум дамам довелось посмотреть СИЗО КГБ изнутри. Женщинам не место в тюрьме. Это раз. А во-вторых, они сейчас стали жертвами той же самой политики превентивной травли.
Незадолго до затримания Галина Гришковец поспела публично пройтись по адвокатах, до нейтрализации яких она приклала руку. При конце червня на прессовой конференции чиновница выказала обознанность, что всем опальным юристам подшукали высокооплатную працу, и адвокатская лицензия им попросту не цікавая. Але, полечивши гроши інших, была зловленная за руку у момент отримання хабару.
Передавал Ігор Корней. Чому сярод чиновников шмат корупціонерів? Что их штурхает до хабару? Ці можна зменшить колькость хабарников, поднявши чиновникам заробки? На гэтае питанні отказывали жыхары Могилева.
А что они еще могут делать? А денег хочется всем. Я не знаю, какие у них зарплаты, но а учителя берут взятки. То есть каждый на своем уровне хочет, что не так лежит. Да?
Традиция уже. Советский Союз. Жадность. Тут, мне кажется, другие причины, по которым это может все поменяться. Личные примеры руководителей и жесткие наказания. Как, например, в Китае. Смертная казнь.
Придя к власти, что-то переламывается в человеке. Хочется большего. Нужно наказывать. Если человек получает достойную зарплату, то он не будет искать со стороны доходы незаконные.
Чем выше чиновник, тем и взятки больше.
Куда не посмотришь, везде деньги. Чем больше зарабатывает человек, тем у него больше потребностей идут.
А не все же чиновники берут хабар, правда? Не все. Значит, это зависит от человека. Которые берут и с низкими заработками, будут брать и с высокими заработками.
Люди, наверное, хотят не заработать, а стать богатыми. Поэтому берут взятки. Работа правоохранительных органов выявлять и наказывать. Народ, наверное, жаден до денег, поэтому стремится иметь как можно больше.
То деньги всегда портят человека. Когда есть у тебя какая-то возможность, многие слабы на это испытание. Более жесткие законы у нас должны быть.
Справедливости сейчас мало в жизни. Побеждает сильнейшие. Наглость процветает. Это зависит от нашего правительства. Смотря до каких пределов их поднять, какие они себе таксы устанавливают, это все зависит от их соображения,
стремление наживы. Но если только более строгие меры, что нас сдерживает всегда? Страх. Или это надо сознание людей менять, что уже сложилось годами. Да, или поднять, так не только чиновников, наш простой народ тоже хочет достойно жить. Тогда надо всем.
Денег мало. Всегда. Ну, Москву возьмите. Полицейским подняли, все равно берут. Так это уже система. У нас это уже с молоком мать впитано. Надо брать.
Просто элементарная человеческая жадность. Человек так устроен. Если у него будет возможность взять, он все равно возьмет.
Гэтак на тему чиновники и коррупция выказывались жыхары Магілёва.
У одним з менських клубів у прибиральні зробили стіну, проз якою мужчини можуть підглядати, як жінки наводять марафет. Гэта жарт ці нахабне уварванне ў асабістае жыццё чалавека аж на ўзроўні найінтымнейшых. І ці не ёсць гэта знакам таго, што ў беларускім грамадстве губляецца само разуменне права чалавека на недатыкальнасць асабістага жыцця. У дыскусіі бяруць удзел сацыёлаг Лідія Міхеева і актывіст кампаніі «Гавары правду» Міхаіл Пашкевіч. Перадачу вядзе Вячаслав Ракіцкі.
Заставайтеся з нами, и свобода без гальштуков прогучить на наших хвалях хвилин праз 10. Центральны суд Менску прызнаў сёння двух беларускіх нацыянал-бальшавікоў вінаватымі ў правядзенні 6 жніўня акцыі каля Міністэрства абароны і пакараў іх штрафамі, кожнаму па 12 базавых велічыняў. Актывісты казалі, што не ўдзельнічалі ў акцыі і прадставілі сведкаў, да якіх суд не прыслухаўся. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзеловіч.
22 жніўня ў суд былі выкліканы нацыянал-бальшавікі Дмітрий Палієнка і Яўген Контуш. Абодвух 8 жніўня затрымалі на вуліцы і ў той жа дзень пачалі судзіць за акцыю 6 жніўня, калі побач з Міноборони была вывешаная расцяжка «Далоў войска невольнікаў». Тады суд прычыў, што міліцыя сабрала недастаткова матэрыялаў для адміністратыўных спраў і адправіў дакументы на дапрацоўку. Працэс адбыліся сёння. Працоўніка АМАЗу Дмітрія Палієнку асудзілі за 10 хвілін. Ягоны сведка Тимур Прыходченко засведчыў, што Дмітрий 6 жніўня ў час акцыі каля Міноборони быў зусім у іншым месцы. Сведкі міліцыянты ў суд не з'явіліся. Як было сказана, яны знаходзяцца ў адпачынку. Суддзя Вікторыя Шабуня зачытала іхнія паказанні і прызнала Дмітрія Палієнку вінаватым. Штраф у 1 200 000 рублёў за акцыю, у якой не браў удзелу, прадстаўнік МАЗу лічыць адчувальным і незаслужаным пакаранням. Дмитрий отмечает, как судья Виктория Шабуня провела судовый разбор.
Мой адвокат еще требовал, чтобы с Министерства обороны изъяли видеозаписи, однако судья эту жалобу отклонил и признал меня виновным все равно. Но хотя я ожидал, что меня не оправдают, уже собрал сумку, думал, сейчас поеду или на сутки, или штраф. Ну вот оказалось, что штраф.
Процесс над Евгеном Контушем тягнулся больше за полгодины. Сведком Евгена выступила у судья его мать Марина Контуш, якая доводила, что 6 жнивня суд быў дома. На гэты працэс таксама не з'явіліся сведкі міліцыянты, і суд задаволіўся зачытваннем іхніх паказанняў, згодна з якімі актывіст падчас акцыі знаходзіўся каля Міністэрства абароны. Яўген Контуш назваў гэтыя паказанні хлуснёй і вінаватым сябе не прызнаў. У каментары пасля суду актывіст руху беларускіх нацыянал-бальшавікоў сказаў пра дзеянні менскай міліцыі.
Намецілася тэндэнцыя печальная. Не хацяць ужо разбірацца і іскаць настаящых в кавычках виновных в правонарушэнні, а хватаюць всех, кто у них в списках, в базах, как активисты значатся, и пытаются на примере этих активистов давать повод всем думать, что безнаказанным не останется ни одна оппозиционная акция. Поэтому надо держаться всем оппозиционным активистам, не бояться.
26 жнівня у Менскім районным суде адбудзецца працэс над яшчэ адным актывістам нацыянал-бальшавікоў Дзянісам Сахарам, якого затрымалі 10 жніўня падчас летніка на вадасховішчы Птіч. Справу Дзяніса Сахара адправілі на дапрацоўку. Актывіста абвінавачваюць у непадпарадкаванні міліцыі, чаго ён за сабой не прызнае. Дзяніс мяркуе, што яму таксама помсяць за акцыю каля Міністэрства абароны, дзе быў вывешаны лозунг «Далоў войска нявольнікаў».
Нацыянал-бальшавіцкая партыя Беларусі – незарэгістраваная грамадска-палітычная арганізацыя. Спробы стварэння беларускага аддзялення расійскай НБП рабіліся 1994 году, аднак як устойлівы палітычны рух НБП, створаны ў Беларусі ў 1999. Лідар якраз асуджаны сёння Яўген Контуш. Беларускія нацболы выступаюць за цесны саюз з Расіяй, абумоўлюючы, што такі саюз магчымы толькі з Расіяй без Пуціна і Мядзведзева, на думку актывістаў арганізацыі, расейцы і беларусы з'яўляюцца адным народам, а падзел паміж імі быў створаны штучна супраць волі народу, таму непазбежна будучае ўз'яднанне ў адной дзяржаве. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз чарга на хвілінку пытанняў культуры мовы. Моўныя парады ад Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Ці
Ці пам'ятаємо ми про дівчат і дівчаток, про традиційні і обов'язкові для білоруської мови форми множного ліку назовників «дівчина» і «дівчинка». На жаль, не завжди і не кожен. Запрошаюсь, наприклад, на передачу «хлопчиків і дівчинок» або, скажем, «видають часопіс для дівчинок». Замість форми «дівчинок» у таких випадках треба вжити другую – «дівчаток». У множному ліку назовник «дівчинка» має форму «дівчатки», назовник «дівчина» – «дівчати». Згодно з нормами літературної мови, форми «дівчинки» і «дівчини» маємо вживати тільки у сполученні з лічебниками 2, 3 і 4. У залі були дві дівчинки. У дворі ми побачили трьох дівчин. Але для уділу передачі запросили дівчаток. Дівчати собралися на зустрічу. Треба пам'ятати, що у множному ліку слови «дівчинка» і «дівчина» крихту зміняють своє обличчя. «Дівчинка» читає часопіс для дівчаток. «Дівчина» іде на зустріч дівчатам.
Живая мова з Юрасем Бушляковим кожен день від понеділка до п'ятниці.
Говорить Радіо Свобода, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
За что у 1943 годе были спалены жихары вёски Старая Рудица? Ти памятают про тую трагедию молодые вяскомцы? И ти повинны сённяшние немцы каяться за злочинствы своих дядов?
История можа повторится. И вот дарма мы так себе сутешаем, что зараз некі іншыя люди, и что на место Гитлера сядет не Гитлер.
Про гэта у чарговой перадачы серыі «Падарожжа свабоды». З Адамам Глобусам мы едзем на радзіму ягонай маці.
Слухайце «Падарожжа свабоды» крыху пазней, а зараз чарговая біяграфія з картатэкі Сталіна.
Ставровіч Константин Іванович нарадзіўся ў 1868 у вёсцы Аздзяцічы Барысаўскага района Беларус з духовнага саслоўя. Сярэдняя адукацыя без пэўных заняткаў у вёсцы Белічаны Бярэзінскага району. Арыштаваны 5 студзеня 1938, асуджаны 9 студзеня 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 9 лютага 1938, рэабілітаваны 27 красавіка 1989, архіў КГБ, шыфр 22028С.
З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Світлогорський блогер Геннад Жулєга протягує змагатися за право громадства ведати, як живуть високі чиновники. Адвокати, у яких арештованая за хабар чиновниця Мін'юсту Гришковець відбирала ліцензії після площі, коментують ситуацію, у яку я натрапила. У доктора Паснова є 10 днів, каб обскардити накерування суду на примусове психічне лечення, однак у шпиталі йому не дають це зробити. Двое нацболаў, пакараныя штрафамі, паводле абвінавачання ў правядзенні акцыі каля Міністэрства абароны. Газета «Савецкая Беларусія» працягвае публікацыю дакументаў КДБ пра меркаваную шпіёнскую дзейнасць Андрэя Гайдукова. Расійскія вытворцы хочуць адабраць савецкія гандлёвыя маркі ў былых рэспубліках СССР.